Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Сегодня 24 января 2022 года. И извините за задержку в эфире.
Добрый вечер.
Да, я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов. По вашим многочисленным просьбам, у Саши сегодня новая камера, новый звук. Все отлично. Так что вот все у нас сейчас в новом совершенно цвете, в новом году. А тема у нас сегодня — криптовалюта как мировые деньги будущего, за и против. Но она продиктована двумя вполне ясными соображениями. Во-первых, постоянно нам идут сообщения о подъеме и падении курса биткоина, ну и с остальных валют сообщают гораздо меньше. И во-вторых, есть уже мировой эксперимент, который вот как бы в эту строку укладывается. Дело в том, что небольшое центральноамериканское государство Сальвадор в частности сделало биткоин своей национальной валютой, то есть таким образом провело своего рода эксперимент по тому, что будет, если вот сделать реальную цифровую валюту, которая сейчас существует, самая известная в мире, своей национальной валютой вместо доллара там, ну или какой-то местной валюты, какой-то гуарани там, или что-то еще у них было раньше, вот, которая сейчас уже не имеет никакого значения, потому что был до этого доллар. Саш, что ты думаешь об этом эксперименте и о будущем вообще валюты, криптовалюты как мирового?
Я думаю, что это абсолютно нормальная процедура, связанная с развитием научно-технического прогресса. Дело в том, что деньги в свое время разные были. Иногда мерили соболями, куницами, откуда название многих. Иногда мерили там, мерами там, пшеницы, соли, перца. Мерили ракушками каури. Так сказать, до сих пор, кстати, в Полинезии, так сказать, развито это. Это абсолютно нормальные вещи. Поэтому золото в данном случае, так сказать, является полным аналогом, так сказать, биткоина как такового. И в этом смысле на современном уровне, так сказать, вот эта электронная разновидность валюты, которую невозможно подделать, невозможно подглядеть за ней, невозможно ее украсть без каких-то сложных ухищрений. То есть это вполне абсолютно нормальная вещь, и тот остроумный ход, который придумали создатели биткоина, в том, что он не подвержен влиянию той или иной власти, и, соответственно, он не инфляционирует. Всего какое-то количество этих биткоинов, их, по-моему, там 17 тысяч или 17 миллионов, я не помню. В общем, какое-то обозримое количество, оно, в принципе, в мире увеличено быть не может. Они могут только перераспределиться по своей сути между друг с другом. Поэтому абсолютно понятная вещь. Более того, он выполняет функцию вот такую вот валютную, не только очень удобно с точки зрения потребителя, который обладает любым компьютером для того, чтобы ее применить, он еще крайне удобен в том, что он не ловится так, сторонними силами и, соответственно, жуликами, включая правительство, которое постоянно пытается подглядеть, у кого сколько в кармане денег. Поэтому, когда правительство начинает нервничать по этой части и говорить, вот как же так, вот мы не знаем, вот все прочее, это у них свои корыстные мысли. Они ничего доброго нам не измышляют совершенно точно. Если эта валюта для нас крайне удобна и ей вполне можно пользоваться, так ей надо пользоваться и вполне ее, так сказать, использовать так и по назначению, так как надо. А любая попытка залезть, это то же самое разговор о том, что этими деньгами можно финансировать терроризм или экстремизм. А что, золотом нельзя? А рублями нельзя наличными, а наличными долларами тоже нельзя, а наличными евро тоже нельзя. Ну и вранье чистой воды, которое даже на первом вопросе, так сказать, оно не выдерживает никакой проверки. Это можно рефинансировать и терроризм, можно и экстремизм. Можно платить зарплатные платы, можно чего угодно это делать биткоином. Так же как молотком можно забивать гвозди, а можно проловить голову товарищу, так сказать. Это инструмент. Инструмент в данном случае так, выполняет все функции, которые необходимы для денег, удобен, надежен, и почему его, собственно, не употреблять. Как договорятся, так и вот в данном случае Сальвадор договорился и употребил его в свою пользу. И это хорошо. Более того, понятие цифровой рубль или цифровая какая-то валюта, власти сами пытаются что-то придумать, что-то сделать. И у них это ни черта не получается, надо сказать. Вот в отличие от создателей биткоина, которые создали. И так же, как эфириум, и еще несколько валют существует уже в мире цифровых.
Наверное, даже десятков валют, я думаю.
Да, а у властей не получается в силу их бездарности и заточенности на то, чтобы все контролировать, все что-то знать, все куда-то залезать в чужой карман, в чужую постель. Так, постоянно у них это желание, так сказать, возникает. Причем совершенно неискреннее. Они прикрываются борьбой с экстремизмом, терроризмом, на самом деле хотят поставить под контроль политические процессы, которые зачастую связаны с тем, что народу не нравится их правительство. Вот под это дело, так сказать, пытаются все время подобраться и что-то натворить. Поэтому, с моей точки зрения, биткоин вполне может выполнять. И он показал на практике, кстати, за уже длительный промежуток времени, что он надежен, он не подделывается. А то, как он создается цифровыми вычислениями, где фактически ты перевозишь некое время машинное, которое ты используешь на мощном компьютере с хорошей видеокартой, и используешь электричество, и достаточно хитроумные проводишь измерения, которые, в общем-то, получаешь по программе достаточно легко, и любой человек может произвести, вот этот майнинг некий, так сказать, ну что ж, вот майнинг, вот кто-то моет золото, а кто-то умножает дважды два на два в большом количестве. Ну и что, вот у каждого свой вариант получения этих денег и под дальнейшего это использование. Поэтому я считаю, что это прогрессивно, это нормально, это движение вперед. В любом случае, тот путь, который показал нам биткоин, совершенно точно правильный. Это не факт, что на биткоине остановится все. Возможно, появление более хитроумных и более правильных, и более удобных валют, которые могли бы в мире употребляться, например, с большим количеством, чтобы не заниматься расщеплением. Сейчас каждый биткоин его расщепляют на какие-то миллионные доли, для того, чтобы удобно было пользоваться.
Сатоши. Что,
да, то есть это как бы вполне понятная вещь, но не сильно для обывателя такая привычная. Поэтому, наверное, надо было бы запустить большее количество, собственно, изначальных биткоинов, или как они там их не назови, чтобы меньше заниматься их расщеплением, сплитом. Вот что я думаю по этому поводу. Но я готов еще в дискуссии поучаствовать, если какие-то соображения есть.
Понятно. Ну, ты знаешь, у меня, конечно, смешанные чувства по отношению к криптовалютам и, в частности, к биткоину. То есть, есть свои за и есть против. Значит, несомненно, аргументы за это те, которые высказал Саша. Вот. И дополнительным аргументом является то, что правительство, в общем, понимает, что это перспектива, это какое-то будущее, особенно, что оно исключает возможность манипуляции финансовыми ресурсами, как это просто делается допечатыванием денег. То есть, фактически, все нынешние мировые валюты, хотят они того или не хотят, чаще всего хотят, конечно, вот, они спекулируют на том, что если валюта становится мировой, то можно выпустить в обращение дополнительное количество каких-то средств, которые будут, в частности, скапливаться в накоплениях, которые будут использоваться для расчетов, и таким образом обогащать ту страну, которая является владельцем мировой валюты. Вот в этом смысле преимущество биткоина...
Валер, и внутри, если они печатают их много, они обкрадывают своих граждан инфляцией.
Граждан других стран, потому что если берем доллар или евро, то его же не только европейцы, не только американцы имеют. Имеют в значительных количествах разные страны, имеют и частные лица, и все они так или иначе, так сказать, кредитуют правительство либо Объединенной Европы, либо Соединенных Штатов. И, конечно, то, что биткоин в этом смысле никому не привязан, то есть он никому не принадлежит, да, это как бы является его несомненным плюсом. Но, с другой стороны, есть, конечно, минус, тоже он очевиден, это то, что вот все те предыдущие версии валют, будь то они привязаны к ракушкам, так сказать, к куницам, соболям и так далее, они имели какой-то эквивалент потребительской стоимости. То есть даже вот те же самые ракушки, которые для нас являются не более чем там, предметом увлечения в лучшем случае, в конкретных островах, там где-то на Тихом океане, они служили там неким украшением, то есть аналогом золота, по сути дела, вот, которое, так сказать, люди там цепляли себе на грудь с большим воодушевлением и таким образом какую-то полезную роль несли. И в том смысле, что биткоин, он совершенно отвязан вот от этих вот всех материальных благ, как равно и другие валюты. Это, конечно, его серьезный, ну, недостаток, что ли, на сегодняшний день. Почему? Потому что он становится целиком спекулятивным средством. То есть, он может взлететь в курсе, может упасть в курсе. И вот его отсутствие привязки к каким-то материальным ресурсам, да, на что его можно было бы обменять, то есть, к эквиваленту мировому, оно, конечно, является его определенной слабостью. А чего так скачет и курс? Кстати, у Сальвадора тоже в этом смысле, так сказать, своеобразная ситуация, как у первого экспериментатора. Потому что, когда он вводил эту валюту, она шла как бы вверх. И, в общем-то, никто, так сказать, из сальвадорцев, естественно, от этого не расстраивался. потому что получалось, что на нее там больше можно обменять конкретно долларов там, или чего-то, за что можно купить. А, так сказать, когда она пошла вниз, а сейчас он упал с уровня там порядка 60, он был, по-моему, 1000 за биткоин или что-то в этом духе, он упал до 35. То естественно, что это вот такая вот как бы инфляция, девальвация, которая конкретно с действиями сальвадорского правительства не связана, но которая как бы больно ударяет по всем гражданам, потому что в конечном итоге, помимо внутрисальвадорских расчетов, вот я беру просто это как пример, да, где граждане могут между собой рассчитываться в биткоинах. Это хорошо. Но как только прибегает какой-то импортный товар, а, собственно, импортный товар откуда? Ну, из тех же Штатов. Они вдруг резко там со дня на день начинают стоить там вдвое дороже. Конечно, это как бы бьет по нервной системе. Поэтому тут получается такая палка о двух концах. И при этом хочу сказать, что вот то его основное преимущество, на которое Саша, собственно, указал, это то, что он, его нельзя отследить там, и так далее. Это, конечно, то, что более всего смущает власть придержащие, которые во всех странах хотят действительно положить свой глаз в чужой кошелек и проконтролировать, все ли там правильно. А в первую очередь это касается подавляющего большинства граждан, потому что у них аккумулируются ресурсы, пусть по чуть-чуть, но все-таки много. Вот. И, соответственно, у них же и основная вся их идея с цифровым рублем, цифровым юанем, там, цифровым неважно что, это отсутствие, с одной стороны, всех преимуществ криптовалюты, о которой мы говорим, то есть невозможность ее допечатать, там, положить собственный... Цифровой рубль, это понятно, что это собственность Газбанка. Он сколько хочет, их столько выпустит. Зато повышенные возможности отслеживания. Вот насчет отследить становится все хорошо, а насчет того, чтобы сделать ее, так сказать, не девальвированной за счет фиксированного количества, все плохо. Поэтому такое впечатление, что вот эти криптовалюты пока как средство государственных расчетов, именно как государство, еще просто не готовы, потому что не найдено, во-первых, их эквивалента, а во-вторых, как их, собственно, ну, отвлечь, если угодно, или там сделать независимыми от посягательств государственной машины. Теоретически, вот центробанки, что у нас, что в Соединенных Штатах, Федеральная резервная система, они являются как бы независимыми. То есть, вот у нас по Конституции центробанк не зависит от правительства. Ну, мы понимаем, да, что это все, как говорится, лажа, да, потому что в действительности там какие указания там из Кремля придут на Биулина, и те она и исполнит. По большому счету, с Федеральной резервной системой в чуть более завуалированном виде. Но, в общем-то, ситуация похожая, потому что он в противовес экономическим интересам Соединенных Штатов действовать никогда не будет. Вот, поэтому здесь вот есть такая дилемма, из которой непонятно пока еще, как выйти. Пожалуйста, Саша.
Ты говоришь про казус Сальвадора, так сказать, он справедлив в этой ситуации. Когда они приняли, так сказать, нам бурный рост, неожиданно в карман сальвадорцам, потом упал... тоже неожиданно для убытка кармана сальвадорцев. И это болезнь роста, потому что на самом деле с точки зрения создателей биткоина, которые его замышляли, они говорили о том, что когда много стран получит его, он начнет приобретать ту самую стабильность, о которой ты говоришь. Потому что для того, чтобы он носил стабильный характер, много стран и много людей должны его использовать. Тогда эти колебания, они нивелируются, и он начинает, перестает зависеть от конкретной деятельности Сальвадора, России. Там кто-то запретил, кто-то разрешил. Потому что на данный момент его курс определяется в значительной степени от того, какое количество стран его принимает в расчеты, а какое количество стран преследует, вплоть до уголовного преследования за то, что используют биткоин. Поэтому у него так резко курс и колеблется. А на самом деле, если бы он вышел на какую-то асимптоту своего развития, то я вполне допускаю, что он станет очень стабильной валютой, причем во всех странах мира будет носить характер, так сказать, именно абсолютно одинаковой стабильности, одинаковых действий, и поколебать его в случае его колоссальных размеров становится практически невозможно в каких-то ощутимых величинах. Для того, чтобы подколебать курс биткоина, я думаю, что нужны какой-то или какая-то глобальная эпидемия, или какая-то мировая война, или нечто подобное. Когда, если он разрастется до соответствующих размеров. А пока он, конечно, слаб и подвержен, так сказать, влиянием тех или иных государств, например, Китая. Вот его нынешний курс в значительной степени определяется, Китай там принимает его для расчетов, у него начинает расти его величина. Китай передумывает, так сказать, или хотя бы начинает сомневаться в этом вопросе, его курс растет ниже. Потому что я думаю, что Россия в меньшей степени влияет на биткоин, чем Китай совершенно точно. Но еще раз повторяю, можно от этой, если как идея криптовалют, она оказывается верной. И понятен путь магистрального развития, и понятен, так сказать, вот тот тернистый вариант, который сейчас преодолевает биткоин, как пионер всего этого хозяйства. Я думаю, что это все достижимо и реально.
Сейчас что-то у меня с картинкой не так. Мне сейчас перезвонят, потому что она рывками почему-то идет. Еще раз. Ага, сейчас нормально. Сейчас не знаю. Лучше стало. Ну да. Да, действительно, казалось бы, вот применение его в массе стран, оно должно стабилизировать его курс, потому что вот это вот его спекулятивная ценность и такие подъемы от одного до двух раз, так сказать, за какой-то короткий промежуток времени, конечно, это не способствует тому, чтобы его признавать какой-то национальной валютой, потому что понятно, что когда-то будет повышение, и когда будет повышение, все будут радоваться и хлопать в ладоши. Но как только понижение произойдет, там, тем более такое резкое, то, естественно, так сказать, это сразу же кучу проблем создаст. Поэтому стабилизация вот этого курса, ну, не знаю, в какой мере она может быть зависима от множества стран, которые используют. Потому что у биткоина вторая проблема, с которой я, собственно, начал, это то, что он действительно ни к чему не привязан. Вот как средство расчета между личностями, которые, ну, во-первых, могут просто поиграть в него как, так сказать, средство там накопления или, наоборот, такого ажиотажного приобретения чего-то, это понятно. А вот с точки зрения того, чтобы его на что-то обменять, ну, вот пока его готовы продавать за доллары такие же частные лица, ну, и там за фунты, я не знаю, за что угодно, у него есть какая-то жизнь. Но, с другой стороны, если вдруг это перестанет по какой-то причине, ну, типа страны запретят его обмен, или, я не знаю, как-то сделают эти операции незаконными, хотя это очень трудно, то, значит, соответственно, это все очень быстро может повалиться. Пожалуйста, Саша.
Валер, по факту своего существования он доказал, что он может быть валютой. Вот просто предметно он это доказал. Я помню то время, когда несколько сотен или там тысяч биткоинов стоила одна чашка кофе. То есть, вот когда его начали создавать, это была сугубо какая-то бумажная какая-то Филькина грамота, типа торговли участков территории на Луне.
То есть, да, игра разума. Ты покупаешь,
для приколов вешаешь эту фотографию у себя на стенке, ты прекрасно понимаешь, что никаким боком ты до этой Луны не доберешься, никакого отношения ты к этому участку не имеешь, и тем не менее люди покупали. Вот с этой точки зрения это тоже могла бы быть валюта, так сказать, если бы она обладала теми достоинствами биткоина, то есть делимость, сложность получения, так сказать, неограниченность, потому что даже территория Луны, она ограничена. То, и вот эти вот лунные участки, они тоже имеют свою ситуацию. Сейчас нечто подобное происходит, я не помню точно название, как называется это явление, этот продукт. Это некие права на различные художественные произведения. Вот эти права на художественные произведения начинают, как биткоин, так сказать, вот таким образом приобретать некую стоимость. Хотя никаким боком, так сказать, ты не имеешь отношения к этому произведению искусства и к правам на него. Но вот торговля, она по тому же принципу устроена, как биткоин приблизительно. И начинает работать. Вот, но это еще далеко. А вот биткоин предметно доказал, что он может быть валютой, причем полноценной валютой. И даже те атаки, которые на него предпринимаются с его снижением, подъемом, на этапе спекуляции это абсолютно нормальное явление, никуда не денешься. Если он будет признан каким-то значительным количеством стран, и там будет, по крайней мере, за него не будут преследовать, скажем так, не будут поощрять и не будут внедрять в систему государственных расчетов, но, по крайней мере, не будут преследовать за использование биткоина, как сейчас пытается Центробанк устроить эту историю, то биткоин станет вполне, вполне значимой валютой. И, по-моему, он предметно доказал, что да, эта схема работает. Работает. Значит, он может быть валютой, такой же, как золото.
Ну что же, тогда действительно надо, так сказать, подождать просто, какой будет, так сказать, от этого результат. У меня пока нет. Вот у нас редактор обещал запустить на сайте опрос среди наших слушателей, первый опрос, который проводится в таком роде. Вы готовы, значит, принять там биткоин как цифровую валюту или нет? Ну, не биткоин, я имею в виду криптовалюту, расплачиваться ею. Вот. Я думаю, что в конце нам сообщат результаты об этом, и это будет, так сказать, интересно. Но это в чате, по-моему, а не на сайте. Вот. Но так или иначе, так сказать, у меня вот отношение, честно говоря, смешанное. То есть, с одной стороны, объективно есть плюс, а с другой стороны, вот эта непривязка к какому-то материальному ресурсу, она, в общем, непривычна, потому что до сих пор все деньги, которые были в мире, они были к чему-то привязаны, к какому-то ресурсу. Даже золото, оно все-таки имеет некую материальную ценность, как украшение, там, ну, я не знаю что. Да, пожалуйста, Саша.
По поводу опроса. Опрос, здесь нам, я думаю, ничего не ответит. Опрос даст оценку нашего отношения и отношения общества. Это очень важно, это очень интересно, но это не составляющая, так сказать, успеха или неуспеха биткоина. Это всего лишь наше отношение к нему. Что касается, так сказать, вот этой привязки, непривязки, значит, то, что это не МММ, то, что это неконтролируемый выпуск каких-то бумажек, билетиков, это уже биткоин доказал. Угу. Вот. Когда ты говоришь о том, что чем-то обеспечено, чем были обеспечены дойчмарки, или как они там назывались, Веймарской республики? Вроде как правительство надувало щеки и говорили, все эти дойчмарки обеспечены вот всем достоянием германского народа и Веймарской республики, и вот это. А на самом деле они свелись к тому, что цена этой дойчмарки была меньше стоимости бумаги, на которой они были напечатаны.
Нет, ну все это так, это инфляция, да, и известные ему процессы, но просто хочу сказать, что
разделяется в секунды, и таких примеров вагон. Mm-hmm. Когда деньги превращаются в МММовские, так сказать, билетики, керенки знаменитые, вот они точно так же превратились. Вот была валюта, а стала резная бумага. В этом плане биткоин показывает.
Саш, можно пойти и дальше, потому что, например, во время гражданской войны у нас вместо рублей, ну, это с той стороны каждая страна, там, каждый казачий чуть ли не корпус выпускал там свои собственные деньги, а с нашей стороны, вот, да, советских, имели...
Они, на самом деле, ни черта не обеспечены.
Имели хождение так называемые совзнаки, которые номинировались в рублях. Так вот, во время НЭПа, когда возникла необходимость их, так сказать, их как-то приведение к нормальной валюте, каждый год проводилась денежная реформа, то есть были совзнаки, то есть рубли образца 21 года, 22, 23, 24, причем предыдущие все деньги обменивались в соотношении, ну, 10 тысяч к одному, 1 тысяча к одному, без изменения масштаба цен. То есть, можешь представить себе, какая была инфляция, так сказать, Веймарская республика, не знаю, догнала ли ее или нет, наверное, догнала. Это возможно.
В Зимбабве там
носило. Да, с миллионами долларов, там, миллионными купюрами, это все так. Но это уже вопрос деятельности правительства. Во всяком случае, хотя бы, правительство в данном случае гарантирует, что вот на территории этой страны эти деньги, они так или иначе принимаются. Вот в Германии была сумасшедшая инфляция, но они принимались, эти деньги. Их там было быстро истратить, они быстро теряли цель, но их все-таки принимали. А вот что касается биткоина, то на сегодняшний день, ну и подобных им валют, помимо тех, кто хочет их купить в спекулятивных целях, будем говорить прямо, и тех, кто хочет их продать в тех же самых спекулятивных целях, вот какого-то другого эквивалента у них нет. И именно это ее сила, с одной стороны, валют, но это же ее и слабость. Вот, поэтому однозначно сказать, вот будет ли именно это, такого рода криптовалюты, могут ли они служить прообразом мировых денег, я бы затруднился. Но и привязка их к государствам тоже становится опасной. Вот это вторая часть проблемы. Потому что если когда-то...
Более опасно, чем, как показала практика, привязка к конкретным создателям биткоина, которые, в принципе, да, могли бы заложить там какого-то жучка в эту систему и потом в нужный момент что-то обрушить. Не заложили.
Ты совершенно прав, потому что она становится такой же не менее опасной. Ведь фактически получается, что сегодня мало того, что те страны, которые имитируют мировые деньги, но я имею в виду Евросоюз реально и, так сказать, Соединенные Штаты, ну и в определенной мере Англия, они, так сказать, за счет этого получают какой-то, как говорится, доход и подпитку, но они еще и контролируют, как ты их тратишь, все больше и больше мере. За счет санкций, за счет наложения каких-то там вето, невозможности ими пользоваться в определенных странах или определенных условиях и так далее. То есть, вот это уже становится объективно стесняющим фактором. Поэтому, с одной стороны, криптовалюты, это трудно их применить, но с другой стороны, их подпихивает мощно вот этот вот эгоизм мировых держав, которые за счет этого мало того, что хотят получить денежный, то есть экономический, но еще и политический ресурс. Знаешь, вот такая вот сегодня сложная система, такая динамического неравновесия, если угодно, в котором непонятно, в какую сторону сложатся, так сказать, эти факторы и кто, собственно, перевесит в итоге, что перевесит в них. Так, ну, Саш, может быть, к вопросам перейдем тогда?
Да, конечно.
И мы тогда начнем с вопросов, которые касаются непосредственно нашей темы. Так, вот такое мнение. Финал религии в биткоине и прочие коины будет таким же, как и в религии про МММ. Ну, это мнение. Так.
Ну, это прямо не соответствует действительности. С точностью да наоборот. Как раз биткоин, в отличие от МММ, не может быть напечатан в неограниченном количестве. Это принципиальное отличие. Это в то время как рубль, МММ, доллар... Евро может быть отпечатано в неограниченных количествах, по крайней мере, в электронном виде можно выпускать миллиардами, триллионами, там, квадриллионами, так и все прочее. Биткоин в этом плане, по крайней мере, на данном этапе за время своего существования показал, что он не разваливается, он не допечатывается, он не идет в разнос. Поэтому ваше утверждение абсолютно неверно, вот с точностью да наоборот.
Ну вот еще мнение, где заканчивается путь магистрального развития любых фиатных денег, включая AnyCoin, без работающего интернета, показал Казахстан. Ну вот такое есть мнение.
Это правда.
Это правда, да. Так, вопрос, что такое блокчейн и как эта технология работает? Объясните, пожалуйста, в двух словах.
Блокчейн, цепь. Блок цепи, так сказать, это последовательность событий, которые невозможно воспроизвести у себя, только у себя в своем компьютере. Значит, это последовательность событий записана в хреновой туче компьютеров и воспроизводится с точностью до единого знака, так сказать, абсолютно достоверно. И ничего внести туда, какую-то запись другую, невозможно. Смысл всего вот этого сводится именно к этому. То есть, когда ты производишь эти расчеты, ты ссылаешь, даешь эти результаты большому количеству пользователей, сотням тысяч пользователей, и все они подтверждают, что ты произвел эти расчеты. И это приобретает характер абсолютного знания, так сказать, подтвержденного по технологии именно вот этого блокчейна. Вот приблизительно из этой категории, что если не вникать в подробности технологические.
Так, ну и продолжение. А кто имитирует биткоин? Ну, вообще-то его никто не имитирует. То есть, иначе говоря, так сказать, там... Последовательность
определенная. Его создает сам человек, производя и вычисления. Пользователь. Любой пользователь, он откуда появляется слово майнинг? Значит, каждый человек может создать энное количество биткоинов. Но в силу того, что устроена система таким образом, что через какой-то определенный промежуток времени, вот сейчас уже, требуется очень большое количество вычислений, чтобы намайнить один биткоин. То есть надо прямо вот затратить хреновую тучу электроэнергии, времени и все прочее.
Да, ну так еще, вот тут реальные ценности, бухло, лучше сахарный песок, курево, патроны, горючка и марафет, ну и хавка, правда, вне ситуации форс-мажора это не слишком ликвидно. Так, вопрос, так сказать, в чем прикол того, что Сальвадор сделал биткоин национальной валютой, если страна не имитирует биткоин, не влияет на валютный курс, сбережения граждан и госбюджет будут скакать, как украинец на Майдане. Ну, в общем, так получилось. Надо понять еще вот что. У Сальвадора была национальная валюта. Она когда-то существовала. Ну, наверное, и сейчас, может, где-то существует. Но она, ввиду явной, так сказать, непопулярности и там инфляции, она практически ничего не стоила. В какой-то момент они перешли на доллары. То есть сделали фактически доллар национальной валютой. Доллар от них тоже не зависит. Вот. И в конце концов с долларом тоже там какие-то трудности начались. Вот. Поэтому, так сказать, вот переход на биткоин — это был такой революционный шаг. Создать некую национальную валюту. Раз уж доллар от нас не зависит, ну и биткоин от нас не зависит тоже. Давайте лучше перейдем на независимый биткоин, чем быть зависимым от доллара. А то там наложат какие-то санкции, чего-то ограничат, чего-то запретят. Вот идея была такая. Пожалуйста, Саша.
Я бы назвал это иначе, этот процесс. Это не переход на новую национальную валюту, как мы это понимаем. Это возможность вести расчеты, легальные расчеты, и банковские, и платить налоги, рассчитываться с государством, выполнять какие-то платежи в этих биткоинах. Возможность их использовать в работе. Вот не более того, это не новая национальная валюта, это присоединение к мировой некой криптовалюте, потому что биткоин на данный момент — это мировая криптовалюта. Значит, они подсоединились к этой системе и сказали: это легально, это работает, можно пользоваться. Мы принимаем платежи в биткоинах, мы готовы выплачивать зарплату в биткоинах, мы их в любой момент меняем на доллары, на какие-нибудь там местную валюту, какую-то локальную, все что угодно, на иностранные валюты. Вот что это такое. Это не переход на новую национальную валюту. Это подсоединение к мировой системе использования биткоина.
Вопрос: а что плохого печатать в неограниченном количестве? Именно поэтому от золотого стандарта отказались, так как рост экономики превышал объем добытого золота. Вы знаете, в чем дело? Обмен, собственно, вот золота на какие-то, так сказать, непосредственно блага, то есть печатание, чеканка золотой монеты, он прекратился достаточно давно. Ну и вот смысл как раз вот этой конференции, которая сделала из Соединенных Штатов мирового лидера, так сказать, вылетело название из головы 44-го года.
Бреттон-Вудская система.
Что, Саш?
Бреттон-Вудская система.
Бреттон-Вудская, совершенно верно. Она как раз состояла в том, чтобы внедрить доллар как золотой эквивалент, поскольку у Соединенных Штатов была четверть мировых запасов золота на тот момент собственных. И, так сказать, таким образом с долларом они могли в значительной мере расплатиться, там, если бы у кого-то возникла потребность в таком количестве золота. Но, естественно, это рождало желание допечатать и таким образом умножить свои авуары и расплатиться, в общем-то, бумагой, ну, фактически или виртуально в виде записей в банковских счетах. Естественно, это породило кризис. И вопрос был не только в том, что это недостаточно для обращения, а в том, что, выпуская вот эту вот лишнюю, как говорится, необеспеченную золотом валюту, Соединенные Штаты, с одной стороны, поправляли свое финансовое положение. Как, впрочем, до этого это делала Англия. Нельзя сказать, что они изобрели этот процесс. Но вопрос ведь не в том, что сколько золота у тебя реально есть для обмена. Само в обмене оно участвует очень редко. В том-то все и дело. Это достаточно трудно, там, перевозить золото, оно тяжело, много весит. Вот, его надо перевозить в каких-то специальных, так сказать, вещах. Вот, целым крейсером отправляли в свое время золото в Великобританию для расчетов по закупкам во время войны. И, кстати, именно этот крейсер немцы и потопили. Вот, поэтому, так сказать, это проблема не только в этом. Проблема все-таки в большей степени в эгоизме, а не в отсутствии денег в обращении. Тем более, что значительная их часть, она все-таки вращается безналично. И сейчас тем больше, еще больше, чем когда-либо ранее. Пожалуйста, Саш.
Ты прав насчет попытки заработать на печатании денег, в частности безналичных денег. Но и действительно экономика, мировая экономика, росла стремительными темпами, и количество денег, которое обслуживает эту экономику, оно превысило вот контролируемую ситуацию, что в депозитарии где-то в Форт-Ноксе лежит золото, и на основе расписок долговых, так сказать, опирающихся на это золото, то есть под названием доллары, вот производить расчеты. И поэтому этот отрыв произошел, в частности, по причине, которую ты называешь, это абсолютно справедливо, но и по причине того, что действительно весь объем нынешнего золота, если взять и перевести его, так сказать, посчитать в долларах, то это ничтожная часть. И поэтому вот эту функцию мировых денег, оно по двум причинам так и перестало выполнять. Поэтому кто-то видит в этом злонамеренность, кто-то объективную, скорее всего, комбинация первого и второго.
Ну, я просто исхожу из того, что действительно о недостатке золота как такового, да, можно было говорить в ту пору, когда реально печаталась золотая монета. Вот какие-то золотые там дублоны, флорины для того, чтобы расплачиваться, и они ходили в обращении. Вот не было еще бумажных денег. Тогда можно было говорить о том, что да, вот золота не хватает. И были целые кризисы, там, допустим, в России, когда начали печатать медную монету вместо серебряной. Это были тут целые медные бунты вот по этому поводу, да, когда люди отказывались принимать медные деньги вместо серебряных. Например, ну не говоря уже про золотые. Ну, поэтому это, так сказать, естественно. Но когда уже прошел бумажный оборот, а бумажный оборот пошел еще в 19 веке, то естественно, что, так сказать, собственно, золото стало только видом стандарта, а не чем-то таким препятствующим обращению как таковому. Так, вот вопрос, откуда Краснову известен процесс майнинга биткоина? Допечатываются они или нет, посторонним неизвестно. Вообще, я часть вопроса возьму на себя, его ограниченное количество, по-моему, вот я не 17, у меня почему-то цифра 21 в голове, что 21 миллион биткоинов это некая предельная сумма, которая вообще может существовать. Из них, наверное, миллионов 17, как Саша сказал, они уже находятся в обращении. Ну как в обращении? То есть кому-то принадлежат, то есть отмайнены уже. Вот еще где-то миллиона 4, все более и более тяжелыми усилиями, можно намайнить. Вот примерно так. Но предельная их сумма, так сказать, известна. И вот смысл-то блокчейна как раз в том, что все эти операции с биткоинами, которые проводятся, они хранятся вот в этих распределенных и дублирующихся базах данных. И поэтому их подделать, вот в этом смысле, становится невозможным. Пожалуйста, Саша.
Наш уважаемый зритель пишет фразу, откуда Краснов знает, вот и все прочее. Имеется в виду, что Краснов, скотина, врет, обманывает и пытается прикинуться тем, что он знает больше, чем все остальные, хотя на самом деле не знает ни черта. Вот это утверждение, это, вот перевести, если на русский язык, утверждение нашего уважаемого, так сказать, слушателя, оно сводится к этому. Значит, отвечаю вам, так сказать, уважаемый слушатель. Я это знаю по причине того, что, так сказать, он не рухнул до сих пор. Вот если была бы возможность его допечатывать, инфляционировать, он бы уже развалился, смею вас уверить. Вот раз это не произошло, в течение длительного промежутка времени у него произошел рост, вот такой вот естественный, который, собственно, и намечался. Рост, а не падение. Вот это является свидетельством того, что я что-то знаю. А вы, задавая этот вопрос, пытаетесь меня подковырнуть, не зная существо, как это работает. Посмотрите на курс биткоина и посмотрите, что он растет в течение, еще раз подчеркиваю, длительного промежутка времени. И подвержен, так сказать, неким колебаниям, которые объяснимы. Объяснимы. А вовсе не из-за того, что кто-то его допечатал и синфляционировал. Поэтому я знаю, а вы нет.
Так, ну тут продолжение предыдущего вопроса. Значит, что если, так сказать, ограниченное количество золота, то искусственно сдерживался экономический рост, и страна попадала в зависимость от хозяев золота. Вы знаете, вот как раз не попадала. Потому что в истории есть любопытный очень пример, связанный с Испанией. Потому что когда она открыла Америку, вернее, ну, Испания и Португалия совместно, но Испания, как бы ей больше в этом смысле повезло, то там были награблены, освоены, получены, значит, значительные богатства именно в форме золота, которое создало такое вот моментальное богатство Испании. Но что это в свою очередь дало? Это то, что, во-первых, золото существенно обесценилось по сравнению с тем, что оно стоило раньше. А во-вторых, вообще-то это пошло в стране по большому счету во вред. Потому что, в общем, способ добывания мировых денег вместо того, чтобы развивать собственную экономику, он сыграл с ней в итоге злую шутку и, может быть, в конце концов способствовал тому,
это что... Это было не первый раз. Где-то на западе Африки были какие-то золотые копии очень удачные. И тот кекс, который там, царек, который обладел этими копиями, он поехал куда-то на святую землю, как паломник, вез с собой вазы целые с этим золотом. И это был первый вариант, когда золото обесценилось. Потому что он его раздавал чуть ли не горстями там народу по ходу дела. И испанцы были в этом плане как минимум вторые, так сказать, в значительной степени. И действительно пострадали, смешно сказать, они пострадали от собственного богатства, которое им привалило из Южной Америки, из Латинской Америки.
Да, понятно. Ну, тут там еще задают вопросы про блокчейн, DeFi, про NFT, про пул ликвидности. Интересно экспертов послушать. Вы знаете, давайте вы все-таки обратитесь за этими знаниями в Википедию, потому что, ну, это можно очень долго на эту тему рассказывать, но я думаю, что наиболее концентрированный материал вам дадут там, и это будет гораздо более продуктивно, чем, так сказать, сейчас, так сказать, вот это все пересказывать. Так. Что у нас еще вот из, так сказать, вопросов в другой части? В Киев на днях пришло две партии военной помощи США. Каждая партия включает по 90 тонн летального оружия. Может ли наша военная операция на Украину стать с большим количеством жертв из-за этого? Это последний американский груз был на 200 миллионов долларов. А что если Штаты еще 5 таких грузов в Украине пришлют? Она ведь полностью будет защищена от вторжения России, разве нет? Вы знаете, прецедентов очень много на эту тему. Ну, один из них, в частности, это то, что когда Израиль воевал с окружавшими его странами, мы поддерживали, то есть Советский Союз поддерживал Палестину и, так сказать, все остальные арабские государства, снабжал их оружием, причем в огромных, собственно, масштабах, особенно Египет. Но Египту это на самом деле не помогло. То есть оружия этого мало. Для этого надо еще как бы и грамотно планировать военные операции, надо иметь возможность им пользоваться, ну, много чего. Поэтому я в прямую зависимость это от оружия не ставил. И в конечном счете, я вот в прошлых передачах, и сейчас вам еще раз говорю, все зависит от планирования операции, от того, как она составлена. А количество оружия – это уже дело второе. Кстати, вот в Советском Союзе перед Второй мировой войной было много оружия. Но, к сожалению, оно все было утрачено именно из-за невозможности и правильно его использовать. Пожалуйста, Саша.
В тех войнах, в которых состоялись недавно, роль современного оружия выявлялась несколько раз очень зримо. Ну, например, афганская война, когда подавляющее преимущество в воздухе благодаря вертолетам было у Советского Союза, естественно, против Бармалеев, баланс сильно подравнялся, когда у них появились ракеты «Стингер», знаменитые переносные комплексы. Потому что в горных условиях, так ведь оказалось, они применимы, это привело к неким потерям и сложностям для нашей авиации, и вертолетной, и такой самолетной. И вот это наиболее зримая вещь. Что же касается боевых качеств украинцев, то они сравнимы с русскими в силу того, что это одинаковые народы. Длительное время мы знаем в Советском Союзе львиная доля, так сказать, сержантов и ефрейторов была украинцев. Это считалось у них престижным, так сказать, нормальным, так сказать, служить в армии. Причем не обязательно на каких-то высших офицерских чинах, так сказать, а именно на низовом и среднем звене. И поэтому я думаю, что мы не так далеко разошлись в развитии в области военной науки с украинцами. Техника у них была хуже, потому что экономика у них была хуже. Сейчас эта ситуация компенсируется. Насколько быстро они сумеют освоить эту технику, дело мутное, то есть требует времени, требует советников, требует обучения, требует мотивации. Поэтому не хотелось бы проверять на практике ни утверждение ни в ту сторону, ни в другую сторону. Вот это я точно могу сказать. Что на практике эта проверка будет носить характер крайне неприятный для обоих сторон. Крайне неприятный для обоих сторон.
Я лично, чтобы
это оружие сгнило на складах в итоге. Вот это было бы идеальное решение вопроса.
Я только уточняю, что я говорю и говорил не о боевых качествах, так сказать, вот лично какого-то индивидуального солдата, сержанта или прочее. Это одна часть вопроса. А вторая часть и самая главная, которая, собственно, сказалась в начале Великой Отечественной войны у нас, это качество командования. Это вот каким образом этими силами распорядиться правильно и грамотно. Когда ими можно распорядиться, то получается блицкриг. А когда ими нельзя распорядиться, то у тебя там против 3000 германских, грубо говоря, 20 тысяч советских танков, а они все оказываются потерянными, невозможно их использовать. Из-за того, что неграмотно налажено взаимодействие между частями, ну масса примеров такого рода. Ну, поэтому само по себе оружие, я к чему это все говорю, само по себе оружие, оно ничего не решает. У афганцев, кстати, в примере, о котором говорил Саша, у них действительно была, так сказать, партизанская война, с которой очень трудно или невозможно бороться регулярными силами. У них были люди, которые заточены были воевать, собственно, десятки лет они делали только это. Вот. И поэтому, естественно, что даже, в общем-то, такой не самый значащий фактор, как «Стингер», он сыграл достаточно весомую роль в афганской войне. Потому что действительно сильно ограничил действия там, военно-воздушных сил СССР и так далее. Тем более, что с воздуха войну выиграть все равно невозможно. Понимаете? То есть там самый главный компонент, помимо «Стингера», на мой взгляд, это было все-таки свойство, собственно, афганского народа. Вот, и его, так сказать, такое долголетие, десятилетиями длящееся сопротивление всякого рода завоевателям, которые были им чужды по религии, по менталитету, в общем, по всем параметрам. То, чего нет, кстати, в отношениях между Россией и Украиной. Знаешь, мы действительно родственные народы, причем с сходным менталитетом, языком и так далее. Для афганцев это были все абсолютно пришлые элементы. Ну, это, в общем, история. То есть, само по себе оружие ничего не решает. Я к этому, ну, мало чего решает, я вот что хочу сказать. Так. Соединенные Штаты рассматривают вариант резкого увеличения и наращивания своих войск в Восточной Европе, в частности в Польше, Прибалтике, а также в Румынии. Изменит ли это что-то реально? Нет. Потому что, ну, сопоставим, смотрите сами. Вот, допустим, если брать там, Вторую мировую войну, то все-таки, так сказать, Германия сосредоточила там 3 миллиона солдат, прежде чем... Ну, 3 миллиона только вооруженных сил, а при общей численности порядка 7 миллионов в Германии. Вот, вооруженные силы Советского Союза там тут насчитывали примерно 5 миллионов человек. И все равно они смогли создать на решающих направлениях там прорывные, так сказать, колонны и так далее. Сейчас речь идет о том масштабе, да, чтобы был понятен. Масштаб порядка 4 тысяч человек, которые Соединенные Штаты там ангажируют, то ли в Прибалтике, то ли в Польше, ну, это не важно. Вот, соберутся их перебросить, так сказать, через Западную Германию или непосредственно из Западной Германии. Но в любом случае там скапливать, ну, грубо говоря, 100-тысячную группировку, о которой сейчас идет речь, вот как бы скопившуюся для удара по Украине, да, во всяком случае в американском представлении, там будущее покажет, так это или нет. О том, чтобы скапливать 100-тысячную группировку американских войск или там союзных войск, например, в Прибалтике или там в Польше, речи не идет в принципе. Потому что, ну, это нереально. То есть, даже, по-моему, в буре в пустыне столько не участвовало. Поэтому надо понимать, что просто это недостижимо, это демонстрация определенная. Может быть, более такая весомая, чем она была до сих пор, но это все-таки демонстрация, там какие-то реальные вещи невозможно этими силами осуществить. С точки зрения угрозы России, я имею в виду. Так. Не могли бы вы сказать, что такое было ГКЧП и путч в августе? Так сказать, ну, имеется в виду август 91 года. Какая из двух сторон конфликта была реально патриотично настроена на сохранение союза, или ни одна из сторон таковой не была? Ну, Саш, что ты думаешь по этому поводу, я потом добавлю.
Я в меньшей степени рассматриваю вопрос патриотизма, потому что он так не стоял в тот момент. Вот не было ситуации, что патриоты на одной стороне, а не патриоты на другой стороне. Вот такой ситуации не было. Было понимание, так сказать, у ельцинской группы и еще ряда товарищей, то связаны с демократами, было понимание, что страна, включая Советский Союз, не только Россия, должны идти в одном направлении. А была группа, так сказать, мощная, так сказать, и тоже находящаяся во власти, имеющая рычаги, которая считала, что страна должна идти в другом направлении. Вот это было столкновение. Это не было вот мы туда, а мы туда, так сказать. Вот как-то это еще не происходило. Поэтому это сейчас, вот когда мы смотрим уже с 21 года, 2021-2022 года, мы смотрим на события, мы знаем о дальнейшем распаде Советского Союза, мы знаем об изменениях, которые произошли в экономике, мы в состоянии что-то оценивать и говорить, вот это было, пожалуй, хорошо, это было, пожалуй, плохо. А в тот момент не сильно понятно было. Или каким-то структурно как ее понимали в 91-м году. Однозначного, кто патриот, а кто не патриот.
Да, я согласен, Саша, вот в этой оценке, потому что действительно вопрос о патриотизме так не стоял, но тут там, так сказать, пишут, патриотично настроен на сохранение Союза. Вот понимаете, это тогда был тоже очень скользкий вопрос, потому что с одной стороны был Горбачевский референдум, вот этот о сохранении Союза, мы его так называем сейчас, но на самом деле вопрос о нем был сформулирован очень витиевато. Что-то вроде, я сейчас по памяти воспроизвожу, выступаете ли вы за сохранение Советского Союза как обновленного союза суверенных республик там, и чего-то еще, тра-та-та, тра-та-та. И вопрос был, так сказать, да, он был двусмысленным в том смысле, что если ты говорил, что да, значит, понимал, что ты должен поддерживать мнение Горбачева о том, что это будет все-таки обновленный союз, а не тот, который был. Если ты говорил нет, в том смысле, что я не хочу обновления никакого союза, у нас и так все правильно, значит, ты выступал, как будто получалось против всего Советского Союза, то есть за то, чтобы его разделить, так сказать, на кусочки. Вот понимаете, этот витиеватый вопрос, он поэтому трактовал непонятную интерпретацию ответа. И поэтому те, кто, собственно, ГКЧП оставал, они как раз... Идея была в том, чтобы прекратить вот этот вот бардак, прекратить, так сказать, создание вот какого-то аморфного образования типа конфедерации на основе Советского Союза. Вот идея была в этом. Но было очень плохое исполнение, очень плохое подготовление, подготовка. Вот примерно все то, о чем мы сейчас вот так мельком из разных позиций говорим применительно к Украине. Вот, но так или иначе, речь шла о том, что вначале надо иметь все-таки какой-то план. Этот план должен быть конкретным, хорошим, действующим, и тогда он может быть реализован и реализуем, и даст результат. Вот у них таких планов заведомо не было. Это была некая импровизация, если угодно. И как импровизация, она не прошла. Вот, собственно, в чем была суть событий. А патриотично настроена и на сохранение Союза.
Совершенно точно, имело большее значение в области идеологии, чем с точки зрения патриотизма. То есть речь вот в тот момент конкретно, речь о развале Союза не шло. То есть это считалось, что это невозможно, что это нереализуемо, что этого не будет. То есть если будет новая СССР, то будет в новой форме всего лишь, название поменяется. Вот шла, о чем шла речь. Поэтому речь шла больше о рыночной или плановой экономике, значит, власть КПСС или демократы, так сказать, частично хотя бы придут к власти. Вот этот вопрос обсуждался, а не разделение на Союза на части.
Да. Вообще, надо сказать, что вот этот вот Беловежский путч или Беловежский сговор, да, он для подавляющего числа граждан был сюрпризом. То есть никто,
сюрпризом и непоняткой.
Да, никто не готовился, никто не предупреждал, никто не отправлял официальных делегаций, будь то Верховный Совет России, там Белоруссии или Украины, с целью наконец-то разорвать союзный договор. Потому что мы теперь решили быть независимым государством. Вот не было такого. Просто все как-то приехали, вот вроде бы непонятно зачем, чуть ли не поохотиться в эту Беловежскую пущу, которая, кстати, очень близко находится от границы Польши, и с которыми в случае там чего, каких обострений, можно очень быстро там смазать салазки, как говорится. Вот. И вдруг, здрасте, объявили о том, что вот мы тут собрались и решили. Вот, как говорится, кушайте как хотите. Понимаете? Вот это все было такая задуманная, наверное, импровизация, но о которой категорически никто не говорил. И уж тем более об этом никакой речи не шло в период ГКЧП, о чем Саша вот только что справедливо сказал. Так, вопрос. Смирнову, если вы сами признали, что в Штатах выше зарплаты, чем в России, с высокими профессиями, почему вы туда не хотели переехать после распада Союза? Вы с вашей степенью могли бы там много получать. Вы знаете что? Я вообще всегда завидовал людям, по-хорошему завидовал, которые могли бы, ну скажем так, получать удовлетворение от жизни вот исключительно в материальных благах. Вот купил себе чего-нибудь, да, и вот тащишься от этого, и тебе от этого хорошо, и ты еще чего-то купил, стало еще лучше. А вот еще до какую-то поднялся, так сказать, ступеньку, там построил себе дворец там золотыми, так сказать, разводами, имперскими орлами, Ну и вообще, вот просто жизнь удалась. Вот, вот просто ходишь из комнаты в комнату каждый день и говоришь, ну какой же я молодец, вон у меня белая стена из цвета слоновой кости, а вот тут вот сверху фрески, а вот здесь вот орлы, а спальня у меня там 200 квадратных метров. Это я так схематично дворец в Геленджике описываю. Вот. И вот, вот, вот от этого становится просто хорошо на душе и светло и радостно. Ну вот такого не было. Мне было интересно жить в стране, которая, как вот Саша справедливо говорит, интересно жить в стране и есть смысл жить в стране, которая является великой державой. И это моя страна. И поэтому, естественно, что мне хотелось жить в стране, которая была великой державой, которая будет ей оставаться. И поэтому для меня был более приоритетный стимул, чем некие, так сказать, там зарплаты, которые можно было получить, там больше или меньше. Я вообще не очень понимаю вот, людей в этом смысле. Ну, это индивидуально. Кого-то это мотивирует, кого-то это не мотивирует. Вот меня в этом смысле по отношению к судьбе страны это не мотивировало, скажем так. Так, ну и вот последний вопрос. Раньше вы много говорили о России как о зависимом государстве, потом перестали. Расскажите, где лежат границы власти Путина? Какие вещи он может делать наперекор США, а каких не может? Саша, как ты думаешь?
Ситуация динамическая, она нельзя сказать, что вот на данный момент это так и так будет длительно. Он здорово разругался сейчас со Штатами, причем сделал это по-глупому и сделал это по непроясненным мотивам, так и близким к психическому там, какому-то отклонению. То есть были вещи, которые он мог абсолютно то же самое делать, так сказать, практически, и при этом не поругаться, и сохранить какие-то отношения, по крайней мере, видимость отношений, и все бы это пошло бы всем на пользу. Эта демонстративная ругань, она, на мой взгляд, носит достаточно глупый характер. И самое главное, не в нем. Его судьба, в конце концов, это личного достижения. Могут пострадать люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Вообще. То есть рядом не сидели с этими какими-то задумками. И вдруг на тебя бомба упала. Ничего себе, удовольствие. Вот, вот это является глубоко, глубоко, на мой взгляд, ошибочным. И здесь понять, вот какая власть была у Гитлера, когда он сидел уже в бункере. В бункере он командовал всем. Сказал расстрелять, расстреляли. Сказал налить водки, ему налили водки. Вот казалось бы, хозяин бункера вообще, казалось бы, святое дело. Но понятно, что это как шагреневая кожа, все это сжималось. Потому что сверху бункера идет война и все это. Вот Путин так постепенно подходит к роли бункера. Вроде хозяин, расстрелять может. Значит, и условия такие военные, жесткие. И все слушаются, которые рядом с тобой. Только дальше... Вместо России ты выясняется, что ты никуда поехать не можешь, купить мороженое на улице ты не можешь, пофлиртовать с девушкой ты не в состоянии. Так, ну и вот и чего ты, хозяин чего ты являешься. Это достаточно очень сложная какая-то вещь, непонятно где его влияние. Хотя люто ненавидит полстраны за то, что ты натворил, то по-моему эта власть она сжимается на самом деле, а не расширяется.
Ну, там ведущий напоминает, что вопрос это хотели бы вы полностью перейти на электронные методы оплаты. Да, это удобно и нет, это неудобно. Я не знаю, где-то будут ответы на эти вопросы. А мы пока вот, да, я добавлю, так сказать, свой комментарий. Но я хочу сказать, что, конечно, сейчас зависимость России стала гораздо меньше от Соединенных Штатов и ввиду усилий по... как бы освоению местного рынка и самостоятельного производства, потому что чем больше ты зависишь вот, от западного мира, тем больше у тебя появляется возможность выкручивать те руки. И, собственно, их так и делали. И до тех пор, пока этому выкручиванию рук, ну, скажем так, не сопротивлялись, или, во всяком случае, их допускали, то появлялась зависимость, которую, в частности, Путин реализовывал, среди прочего. Поэтому в этом смысле он был, так сказать, совершенно от этого зависим, и, соответственно, его руководство тоже от этого зависело. Чем дальше эта зависимость состоялась, так сказать, то тем больше, значит, чем дальше, вернее, чем больше эта зависимость уменьшалась, тем, соответственно, меньше сокращалась возможность влияния Штатов на Путина. Но! Вот тут есть одно большое но. Дело все в том, что если бы Путин был таким, ну, скажем так, бескорыстным государственным деятелем, типа там, я не знаю, не хочется его сравнивать с великими, вот, ну, скажем там, типа Ленина, Сталина, там, Гитлера, Муссолини, которые сами по себе, по большому счету, были бессеребренниками, да, Ну, к этому же можно там, я не знаю, в определенной мере Рузвельта, Черчилля относить. Они были не бедными людьми, но явно не деньги их мотивировали, да, в своей деятельности. То, безусловно, тогда бы свобода принятия решений для него была бы гораздо большей. Но, когда ты в течение нескольких десятилетий сколачивал капитал, тупиковал его, так сказать, во всяких там заграничных нычках, которые неизвестны народу России, но прекрасно известны за рубежом. Потому что там все эти, так сказать, несмотря на все эти хитрые юрисдикции, переложенные, так сказать, ответственности капитала, скрытые за этими офшорами, реально это все прозрачно, все все знают. И вот они становятся тем самым стержнем, за который можно держать не только Путина, но и вообще всю путинскую верхушку. Вот их зависимость от того, а что тут сделают сейчас с моими деньгами, ведь я их там затупиковал, она совершенно реальная, они боятся потерять награбленное. Знаете, вот это составляется в данный момент границу, собственно, власти Путина и его окружения, то есть боязнь потерять то, чего они уже наприобретали за эти два десятилетия. Пожалуйста, Саша.
Я могу по своему примеру привести ощущение, что не столь важна зависимость от национальных правительств, сколько важна зависимость от местного самоуправления. Вот в моей жизни она играет большую роль существенно, чем национальные правительства. Я занимаюсь профессиональным местным самоуправлением на территории России и активно участвую в этом деле. А вот здесь я когда сижу на Канарах, так сказать, меня очень беспокоит решение местных властей. Не именно не испанских, которые там где-то там в Мадриде, неизвестно кто, я их глаза не вижу. А вот местные власти примут решение открыть пляж из-за ковида или закрыть его, так сказать, по этой части. Вот это для меня очень существенно, и это играет для меня существенную роль в установлении правил игры. Вот в этом плане человек, который вот в зависимости, а где там штаты, как я завишу, я, например, вообще не завишу. Вот я лично, так сказать, в этой категории, так сказать, абсолютно не выплясываю. Мне плевать, что на штаты, что на Берлин, так сказать, что прочее. Вот при всем желании они не могут повлиять на меня. Вот местные власти Канарских островов могут. Ну, потому что вот я их вижу, вот и я к ним с уважением, так хотя они ко мне как к дойной корове, естественно. То есть вот тут взаимоотношения у нас какие-то есть. В Москве, значит, или там в Подмосковье, где я на даче проживаю. Значит, вот эти взаимоотношения, они играют роль. А взаимоотношения где-то там с Кремлем, что мне этот Кремль, я... Более того, никакого удовольствия от общения с ними вот явно не получается.
Вот на эту тему, кстати, вопрос тебе от нашего старого слушателя Вячеслава Михайловича Легонькова. Добрый вечер. Ваше мнение о перспективах оппозиции на муниципальных выборах в Москве?
Ты, Саша, у нас специалист по этой теме. Я сейчас живу этим вопросом, я могу много рассказывать на эту тему. В силу того, что враги, темные силы, загнали местное самоуправление ниже плинтуса, образовалась, так сказать, та ситуация, в которой сами эти враги туда идти не хотят. И по этой причине, я подчеркиваю, не потому что мы сильны, не потому что мы ловки, а по причине того, что они ослабили внимание к этому вопросу, мы можем прорваться. Поэтому я призываю всех в сентябре поучаствовать в этой драке и урвать кусок власти местного самоуправления для того, чтобы сделать муниципальную революцию и добиться результата.
Так, ну и подводя итог, хочу рассказать о результатах опроса, которые прошли во время нашего эфира. Опрос был на тему, хотели бы вы полностью перейти на электронные методы оплаты. Да, это удобно, и нет. Вот за «да, это удобно» высказалось 19%, «нет, я за бумажные деньги» 81%. Вот как-то люди, так сказать, верят, в общем, больше в бумажные деньги на сегодняшний день, чем...
Нет, ну и совокупность того и другого, естественно, потому что так, кому-то удобно так, кому-то так, в какой-то момент удобнее так, в какой-то так. Это нормально, есть возможность выбора, это всегда хорошо.
Да, ну что ж, вот такие у нас результаты, спасибо вам за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвер ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам, до свидания.
Всего хорошего.